Глава 12. Поединок. Камень отвалился с грохотом, и в отверстие спустили тонкий ствол молодого деревца с сучками вместо ступенек. У нас по таким лазят в верхние этажи домов деревьев. «Давай!» — крикнули сверху. «Оба!» «Пошли!» — сказал я Даше и погладил ее по голове. «Приглашают!» Поднявшись, наклонился, подавая ей руку, и рывком выдернул наверх. Быстро огляделся вокруг. У отверстия стояли трое, держа наготове дубинки. Остальное население поселка торчало неподалеку, охватив широким полукругом плотно утоптанную площадку, в центре которой возвышался вбитый в землю столб. Вчера его не было. Видимо, это и есть наше место. Больше их не стало. На подобный праздник должны были собраться все. Разве что где-то на холме сидит часовой. На глаз их было не больше полусотни, считая детей. Этих, кстати, было всего трое. Зато женщин явно больше, чем мужчин. Очень интересный признак. Или остальные где-то далеко, или их соседи изрядно проредили. Мы встали у столба. Я мимоходом глянул на Дашу. Ничего так стоит, настоящий боец. Страха нет, только злость и готовность вцепиться в глотку. Крысы стояли полукругом, закрывая дорогу. Только сзади, где было озеро, никого из них не было. Вряд ли можно уплыть. Не такие они идиоты, чтобы давать такую возможность. Даже настоящие крысы прекрасно плавают и ныряют. А оборотни должны уметь это делать еще лучше. Впереди соплеменников стоял убийца кого-то там, опираясь на обнаженный меч. Очень странный, надо сказать. Длина лезвия доставала до солнечного сплетения. Не меньше метра. И было оно черного цвета. Не похоже на краску, явно металл. Но самое интересное на длинной крестообразной рукоятке было навершие с изображением медведя. Больше всего это смахивало еще на одну ожившую легенду. Каждый род получил от прародителей свой собственный черный меч, который был способен разрубить доспехи и не нуждался в заточке. Он переходил от одного лучшего воина к другому и не использовался в боях с другими воинами своего рода. «Слишком это просто было бы», — зазвучал у меня в ушах голос матери. «И где же эти мечи?» — скептически спрашиваю я. «В нашем семействе точно нет, а мы лучшие среди медведей». «Никто не знает», — отвечает она. «Давно потерялись, много-много лет назад. А лучшим будешь ты, когда вырастешь». «Ага, вот я и вырос. А вот и черный меч, только почему-то в руках у крысы». Тут Арх показал на нас рукой и завел речь, не очень слушаясь в озвучивании восхвалений самого лучшего и правильного на свете рода и семейства, которому все остальные в подметки не годятся. Я попытался прикинуть, смогу ли его достать в прыжке. С сожалением понял, что не получится. Был бы человек, можно было бы попробовать. А этот успеет среагировать. Да еще и по бокам два члена команды поддержки. Привычно держат копья. Моментально продырявит. «Вот!» — вскричал он, излишне, на мой взгляд, театрально. И показал кончиком меча на меня. «Это и есть один из тех злобных и завистливых существ, не давших нам жить свободно!» Крысы возмущенно загудели. «Мы помним», — сообщил он, возвышая голос, — «как они преследовали наш род. Но помним и то, что они нам родственники». Тут возмущенно заорала какая-то баба, явно не желая меня признавать даже дальним. «Да», — переждав вопли, повторил он. «Он тоже может принимать боевой облик. Мы докажем, кто лучше».
«Что он говорит?» — спросила Даша.
«Ругается. Когда начнется, я постараюсь их задержать. Не пугайся, зрелище будет еще то. Не думай ни о чем. Как только они отвлекутся, бегом к озеру и плыви». Она глянула на меня и промолчала. «Ты поняла?» — с нажимом спросил я. «Их слишком много. Двум-трем я шеи сверну, а потом они вспомнят про тебя. Беги!» «Клык против клыка! Коготь против когтя! Сила против силы!» — прокричал он формулу. Крысы хором повторили, Один из стоящих в первом ряду, совсем еще молодой парнишка, скинул с себя одежду и шагнул вперед. «Мой выход», — сообщил я Даше и переместился так, чтобы она была за спиной. Раздеваться мне не требовалось. Мы с парнем встали напротив, глядя друг другу в глаза, и начали перекидываться одновременно. 10 секунд, и мы смотрим на зверя. Мех у крысы не серый, а скорее серо-бурый. И размер поменьше моего. Совсем неплохо для начала. Он громко зашипел и прыгнул. Наверное, думал, что я, как нормальный медведь, начну тоже громко реветь и встану на задние лапы, подставляя брюхо. Сейчас. Я слегка сдвинулся в сторону, пропуская мимо себя его тушу, и прыгнул ему на спину. Никогда не понимал, почему именно звериный облик считается боевым. Что у нормального оборотня есть? Зубы, иногда когти. На самом деле, руки и ноги – очень хорошее дело. А у меня есть и зубы, и когти, и 4 конечности в придачу. Чем больше конечностей, тем лучше. Конечно, с человеком несравнимо. В зверином облике любого героя порвем моментально. Вот только у человека есть еще и мечи, копья, стрелы и, как выяснилось, кое-что гораздо серьезнее – вроде крупнокалиберных пулеметов. Собственно, мы все это прекрасно понимаем и воюем в человеческом виде острыми железками. Вот для охоты звериный облик – это самое то. А охота на разумных зверюк куда интересней, чем на тупого быка. Биться с представителем другого вида тоже определенные навыки иметь надо. Вот сейчас я одним ударом сломал хребет этой твари, капающей слюной. Это было легко. Даже очень легко. Давненько они не сталкивались с народом. Очень удачно, что Арх играет в эти игры. Один на один гораздо лучше, чем если они кинутся сразу все. Он лежит и дергает лапами в агонии. Жаль, что в этом облике я не могу закатить речугу с поношением. А то бы порадовался. Хотя, можно ведь и по-другому. Я издал что-то похожее на смешок. Лучше не выходило. И старательно обоссал труп. Тут один из настоящих крыс не выдержал и метнулся ко мне. На то и рассчитано. Оскорбление для того и существует, чтобы последние мозги отбило. Шаг назад, уход и когтями ему по гляделкам. Вот так. Крыс, завыв, отскочил. Правого глаза у него больше нет. С левым так удачно не получилось, только щеку распахал. Но от крови он ничего не видит. Прыжок вперед. Когти смыкаются на задней части тела, в том самом месте, где хвост. С натугой поднял заверещавшую сволочь и с размаху головой об землю. О, еще живой, гад! Берусь обеими лапами за шею и с натугой поворачиваю. Хрустят кости. Есть еще что в мочевом пузыре? Немного, но есть. Предыдущий дурак не дал закончить. Вот теперь это и сделаю. Один из стоящих возле арха положил копье и стал раздеваться. Тот дернулся, но тут же остановился. Правильно, сейчас переигрывать, только доказать свою глупость. Из 14 мужчин и 2 крыс я уже одного оборотня и еще одного разумного навечно успокоил. Нет, чтобы быстренько меня продырявить из луков. Захотелось показать красивые представления. Теперь расхлебывай. И я негромко зарычал и махнул рукой, приглашая. Давай следующего. А этот, пожалуй, посерьезнее будет. Явно ветеран бесконечных драк. Весь в шрамах, двигается как опытный воин. Медленно, без красивых прыжков, подходит, делая ложные выпады. Я осторожно смещаюсь в сторону, приближаясь к Карху. Тут главное не продемонстрировать заинтересованность, чтобы не насторожить. Шаг, еще шаг. А это я удачно попал. Жаль, он успел уклониться, только вскользь задел. У, сука, укусил в ногу. Хорошо еще шкура толстая, но кровь пошла. Зрители восторженно воют. Радуйтесь, радуйтесь. Вот сейчас еще шарахнусь от этого в испуге. Есть! Резко повернулся и прыгнул к Карху. Руку ему моментально вырвал. Так что кейс остался у меня. И, упав, откатился в сторону, зажимая меч в лапах. Вот почему у меня когти не втягиваются? Невозможно же нормально держать. Хотя и так неплохо получилось. Только задел, а этого крыса рассек до кости. Действительно замечательный меч. Мясо рубит, как бумагу. На скорость. Быстрее. Еще быстрее, пока не опомнились. Потом мне это аукнется. Но сейчас только скорость. Раз, два, три, четыре. На пять вскакиваю уже в человеческой форме. Рукоятка меча удобно лежит в ладони. Хороший клинок. Сбалансированный. Уклоняюсь от подбегающего второго телохранителя с копьем. Удар. Тело еще стоит мгновение, вроде бы не догадываясь про отсутствие головы. Потом падает уже за спиной. Бью еще в прыжке подраненного, пытающегося отползти. Меч проходит сквозь тело, так что меня невольно заносит по инерции. Разворачиваюсь к Карху, не желающему помирать с оторванной кистью руки. Засаживаю меч в живот. Привычно поворачиваю, падая на землю, спасаясь от удара дубиной. И резко бью по ногам противника. Он с воем падает. Лезвие перерубило кость. Вскакиваю. Так, кажется, удача кончилась. Вокруг не осталось ни одного человеческого лица. Одни сплошные крысы, и они окружают меня. Ну, я еще побарахтаюсь. Медленно отступаю на несколько шагов. Потом резкий выпад, и еще одна тварь демонстрирует вываленные из бока кишки. С визгом катаясь по земле. Долго я так не продержусь, но цену они заплатят высокую. Тут с холма раздался волчий вой. Остроухий. Только люди могут думать, что волки просто на луну воют. Очень даже содержательные сигналы. Пришли. Огонь. Опасность. Пытаюсь сообразить, какой нахер огонь? Огнестрел. Быстро отскочил, разрывая дистанцию с крысами. И метнулся к Даше, которая так и не двинулась с места. В два прыжка подскочил и, сбивая ее с ног, упал сверху, прикрывая. С холма заработал пулемет, поддержанный выстрелами винтовок. Пули сметали собравшихся толпой крыс. Часть кинулась на холм в атаку. Особо умные побежали в сторону озера, надеясь спрыгнуть в воду, но не добежал ни один.
«Что происходит?»
Задушенно спросила Даша из-под меня. «Нам на помощь прибыли из МЧС», — сообщил я, вставая. «Ты как?»
«Нормально», — ответила она. «Только я не знаю, что такое МЧС, и одеться бы».
С холма спускались в полном составе наши соратники, копавшиеся в развалинах. Впереди бежали волки и становились в стойку возле очередного тела. Тут же звучал контрольный выстрел. Один раз с земли вскочила вполне здоровая крыса и попыталась вцепиться в серую. Ее тут же уложили. После этого рейдеры стреляли подряд в каждое тело, даже не приближаясь. Доцент подошел к нам, выстрелив в голову маленькой крысе, лежащей неподалеку, и скинул мешок на землю. «Забирайте», — сказал он, становясь к нам спиной и контролируя округу. Даша вывернула мешок наизнанку и с радостным криком схватила свои вещи, торопливо одеваясь. Мне она сунула штаны. Рафик тоже подошел, взглянул и, убедившись, что явных ранений нет, пошел дальше к озеру проверять крыс. «Там возле холма, — не поворачиваясь, — сказал доцент, — коптильня, а в ней выпотрошенные тела, как свиные туши в мясной лавке, только человеческие». Он явно заскрежетал зубами. «Мы знаем», — подтвердил я, натягивая штаны. «Как вы нас нашли?» Сначала забеспокоился летчик. Говорит, почему-то Даша не отвечает. «Рафику это сильно не понравилось, и он попытался связаться с тобой по какому-то артефакту. А когда и ты не ответил, приказал возвращаться». Он оглянулся на тела убитых. «Никогда такого не видел. Противное зрелище». Они лошадей разогнали и вещи в воде утопили. Только тел не было. Кровь была, а трупов нет. Волки побегали кругом, и серая начала тыкать в Рафика лапой и показывать на этот артефакт. Он с черепахой связался, и волчица вдруг заговорила.
«Чего?» — спросила изумленно Даша.
«Ты тоже не знаешь?» – удовлетворенно сказал доцент. «А вот Рафик совсем не удивился. Не по-русски говорит, и даже не по-английски, и не по-эльфийски. Ничего похожего». «Короче», – продолжил он, – «через черепаху она объяснила, что вы оба живы, а кровь чужая. Кого-то ты успел замочить. Эти...» Они ушли одновременно в разные стороны. Но летчик полетал и дал направление. Не зря второй самолет тащили. Он засек, где эти собрались. Потом волки провели нас по следу. Ваше счастье, что единственный охранник, вместо того, чтобы по сторонам смотреть, пялился на это зрелище. А то неизвестно еще, как бы все повернулось. Поднял бы тревогу, и всем было бы весело. «Давай, живой, колись. Что тут творится?» Волки разговаривают. Мави, я подозреваю, тоже. Эти в крыс превращаются. У Рафика телефон в кармане для связи. «Давай, давай, ты нам должен».
«Дикое поле», — успокаивающе сказал я ему. «Здесь бывает все. А артефакты не только те бывают, что в списках. Сам знаешь». Он молча ткнул стволом в сторону трупа крысы. «Вот это самый обычный оборотень, поясняю. Очень неприятный подвид. Есть и другие. Людей не кушающие, а вполне себе нормально общающиеся». Даша всхлипнула от смеха и тут же пожала плечами на взгляд доцента. «А еще бывают мозгляки, кровососы и мурги. Это такие, с виду лошадь, как лошадь, только мясо вместо травы жрет и вполне разумное. Совершенно не стоит пытаться на ней ездить. Обязательно ногу откусит. Много чего бывает. Можно подумать, ты не знаешь, как просто исчезают целые отряды».
«А наши волки тоже оборотни?»
«Да нормально они волки», насколько мог убедительно, воскликнул я. «Ты присмотрись. Голос не из горла, а от ошейника. Расшифровывает движение гортани и переводит в нормальную речь. Это тоже артефакт. Только очень специфический. Можно человеку без языка одеть, и он заговорит. Вполне естественно, что по-русски они не говорят. Они же местные».
«Эй!» – закричал я кузнецу.
«Ты что делаешь?» «Кидаю гранату в землянку», – умно ответил тот. «Есть возражения?»
«Есть», – подтвердил я.
«Там может что-то ценное быть».
«Вот там?» – изумился кузнец.
«Ценное? Это ж дикари гребаные».
«Это дикое поле. Здесь и у дикарей молния может быть».
«Знаешь что?» – скривился он, подходя к нам. «Сам туда и лезь». «Вот здесь», – он демонстративно сложил передо мной термитные шашки, «твое орудие труда на потом. А вот это», – он сунул мне Стечкин в кобуре, «твое оружие. Если что, кричи». Он повернулся и ушел. Я привычно надел ремень с кобурой на пояс и сообщил в пространство. «Так я пойду, проверю».
«Нам надо поговорить».
«Угу», — подтвердил я, продолжая старательно обшаривать землянку, отпихивая всякую ерунду в сторону и попутно жуя кусок мяса, найденный на столе. После двух перекидываний в течение часа и я чувствовал себя не лучшим образом. Но дело прежде всего... Как говорил наставник Седой Прыгун во времена моей нежной юности, не бывает такого, чтобы в логове у разумного не было ничего интересного. Если у него есть мозги, значит, есть и имущество. Просто для некоторых имеют ценности вещи, которые не стоят металла, из которого они сделаны. Но сам металл ведь тоже ценность.